Я расскажу вам одну веселую историю, а одну печальную, говорит Анастасия. В Прагу она приехала из Москвы. Как многие россияне, с начала войны работает волонтером по приему беженцев. Люди, спасающиеся от войны, знают, что им помогает русская, но ни одного упрека от них Анастасия не слышала. Происходящее в Украине ей до сих пор кажется страшным кино, когда хочется переключить канал.
Разговор напрямую.
Как вы попали в Чехию и чем стали здесь заниматься?
6 лет назад моего мужа пригласили работать на Радио Свободы. Таким образом, вся наша жизнь изменилась. Я решила, что раз жизнь так меняется, то надо искать работу по сердцу. Мы переехали из Москвы, я там работала в Райффайзенбанке в дирекции по управлению рисками. В общем-то, прямая дорога была в Райффайзенбанк здесь, в Чехии, устраиваться. Но я посидела и подумала, что нет, всегда я любила историю, культуру, искусство, географию. Я закончила курсы гидов и стала профессиональным экскурсоводом.
И вы говорили, что вам нравится Чехия, и вы много путешествуете по стране.
Да, у меня родился проект бюджетных путешествий во время ковида. Я выезжала с пражанами по чешским городкам маленьким, по замкам, мы гуляли, и это был мой такой вклад в эмоциональное состояние людей, которые были очень истощены эпидемией, и природа, и красота чешской земли, история искусства помогала людям прийти в себя.
Конечно, вы помните день 24 февраля. Как вы его встретили? Какие чувства у вас появились, вот когда вы услышали эту новость?
Муж работает редактором на «Медиазоне». И когда утром я встала в 6 утра и поняла, что муж не спит, а пальцами бьет по клавишам, уже мы все были в состоянии ожидания войны, сразу поняла, что случилось. Но, честно скажу, были слезы, потому что никто не ожидал настолько масштабного вторжения. И когда ты еще даже глубоко не вникаешь и видишь, что бомбят Киев, это был такой ужас, что очень сложно было прийти в себя. Думали, может быть, будет какая-то очень мощная эскалация конфликта на Донбассе. Но то, что это будет масштабное вторжение по всей территории Украины, нет, конечно, нет, никто не знал.
Ну, вы не так давно приехали из России. Что вы почувствовали, когда ваша страна вторглась в соседнюю страну? Как вы вообще оцениваете это действие внешнеполитическое?
Я хочу сказать уже не на состояние на 24 февраля, а по состоянию на 1 апреля. Когда мы с вами разговариваем. Очень тяжело осознавать, насколько люди в моей стране потеряли вообще ценность человеческой жизни, насколько они агрессивны, насколько они хотят идти в бой и насколько они не хотят и не могут думать самостоятельно. Вот это вот основные пункты, по которым я испытываю очень смешанный букет чувств.
Вы, вероятно, общаетесь с родными, знакомыми, которые остались в Москве или в других городах России. У вас есть такое, что вы с кем-то полностью разорвали отношения?
К счастью, такого не было, потому что все дальние приятели, которые, безусловно, одобряют войну, они как-то за последние годы исчезли из моей жизни. Так получилось, что мое окружение всегда состояло из людей, которые мыслят более широко. Потому что история моего мужа – это «Дождь», «Радио Свобода», сейчас «Медиазона». Но, безусловно, мои бывшие коллеги с Райффайзенбанка, которые, я так подозреваю, есть, которые одобряют войну, они просто исчезли из соцсетей. И мне никто не писал в личку, мне не надо было рвать эти связи. Но я знаю очень много людей, которые прошли через это, и это очень тяжело.
Первые дни войны были самыми такими, наверное, эмоциональными, напряженными, и были случаи, когда русские подвергались некой обструкции со стороны чехов, ну и потом уже украинцев, которые приезжали сюда как беженцы. Вы сталкивались с такими эпизодами?
Один раз, это было на 7-й день войны, я шла и разговаривала с мамой по телефону, это была окраина Праги, но, видимо, человек, который садился в машину, не знаю, какой национальности, услышал мою русскую речь. И когда проехал мимо, а я живу на Праге 6, а это очень политизированный район, потому что там и посольство России, и посольство Украины, и он мне посигналил. И тогда я испытала действительно вот это чувство депрессии, когда мозг мне объяснил, что жить вообще незачем. Все, что я теперь до конца жизни буду подвергаться преследованию по уровню языка. И я вернулась домой, и мне дочка спросила: «Мама, что такое грустно?» Я говорю: «Полиночка, ну вот теперь нам с этим жить». И тогда Полина сказала: «Мама, евреи жили, афроамериканцы и сейчас живут, и мы справимся. Мы же ни в чем не виноваты, мы никогда не поддерживали. И эта вот минутка слабости и падения, она вот закончилась и больше не накрывала. Он и вам... не было таких случаев.
Он вам просигналил и все.
У меня еще вторая дочка есть, младшая, и ее школа находится, ну, прямо напротив посольства России. И мы наблюдали с самых первых дней войны, когда отправляла дочку в школу, как все проезжающие чехи высказывают свое неодобрение действиями российских властей, сигналя мимо посольства проезжая.
То есть у вас нету чувства вины, что тем, что вы из России, все-таки причастность к этому?
Ну вот конкретно я все-таки думаю, нет, потому что, ну, в нашей семье мы вообще из Самары и вынуждены были переехать в Москву, потому что мой муж 21 год выступает против режима Путина. И вот тут я знаю, что и мы, и наши друзья, и наше окружение сделали все, что могли. Ну, просто есть вещи, которые один человек или там, да, небольшая группа не может изменить.
Вы участвовали вот в акциях протеста под стенами российского посольства?
Нет, нет.
А как вы к ним относитесь?
Каждый человек имеет право высказать свое мнение, и если люди не согласны, то, конечно. Я работала как раз по-другому. Вот мне хотелось быть очень полезной людям. Всю мою жизнь я очень любила украинцев. У меня бабушка украинка. То есть моя лучшая подруга со школы, с которой мы до сих пор общаемся, моя лучшая подруга здесь, в Праге, украинка. И это... Я правда очень люблю эту нацию, и это было очень, очень мне жалко всю страну и каждого человека. И вот я нашла способ с этим справиться, и я пошла волонтерить.
Помните свой первый день работы и ваше первое общение вот с беженцами?
Ага, очень хорошо помню, потому что, когда ты вкладываешь силы, душу, это оказалось гораздо легче, гораздо приятнее, чем считать эти новости бесконечно. Это где-то, наверное, была первая неделя войны. Огромное количество тогда было людей, тысячи проходили через конгресс-центр. Как-то ты переключаешься, тут опять включился опыт гида, когда ты работаешь с людьми, ты не имеешь права нервничать, ты должен им давать спокойствие. И даже вот последняя моя смена была на главном вокзале, очень мне понравился, брифер сказал, что мы никто не знаем, мы можем только догадываться, что пережил каждый человек, который проходит через нас. И мы должны каждому улучшить настроение, передать толику тепла, доброты, спокойствия и позитива. И вот в таком ключе мы работали, потому что люди были без сил, и кому чашечку кофе дашь, кому-то там с детками поможешь, анкету заполнить. И люди искренне принимали эту работу с благодарностью.
Они вас спрашивали, вы русская или украинка?
Спрашивали, но наоборот, с таким неким сочувствием. Никто никогда не проявлял агрессию. Все понимали, что есть люди, которые за войну, и кто против. Ну вот так вот мне повезло.
Вы говорили с ними по-русски,
по-русски.
Никто не отказывался говорить по-русски?
Нет, да, никто. Были только очень малое количество людей, как раз западной Украины. Я говорила по-русски, они говорили по-украински, и иногда нужно было очень сложный вопрос решить, и мне не хватало знания, ну вот интуитивного понимания украинского языка, и мы обращались к моим коллегам-волонтерам-украинцам, но я никогда не слушала по этому поводу некие проблемы. И вот даже вчера я встречалась с своей подружкой, которая сказала, украинка, к ней приехали дети, мама, ну, свекровь, все, сейчас большая толпа. И мы сидели за столом, общались, и все говорили со мной на украинском. Вот то, чего добилась, к сожалению, вот эта война, то есть мы всегда, когда встречались раньше, мы общались на русском языке, то теперь в неформальной обстановке все равно это был уже украинский.
Как происходили эти встречи? Вы ждали беженцев прямо на перроне, да, вот подходили?
Нет, это был уже конгресс-центр, есть разные фронты работ у волонтеров. Кто-то помогает в зале, кто-то помогает, переводит, когда людям уже непосредственно нужно визу оформлять, медицинскую страховку. Меня каждый раз отправляли встречать людей. Это вообще было холодно, были первые дни войны, палатка Красного Креста на улице, и люди стояли огромной толпой, и вот заходили вначале человек, наверное, по 30 в эту палатку, а потом их уже отправляли в теплый конгресс-центр. И, в общем-то, задача была сказать, что вы не переживайте, да, ожидание в тот момент было от 6 до 10 часов. Тут я включала гида, что конгресс-центр был построен для того, для съезда коммунистической партии. Я прямо всем это рассказывала, что...
Они начинали смеяться?
Да, они улыбались, но потому что ты их заряжаешь своим позитивом, что там комфортабельные кресла, вас всех посадят, там будет еда, горячие напитки, для деток детский уголок, да, придется долго ждать. Но вы не будете стоять, вы будете смотреть как будто бродвейский мюзикл, потому что, насколько я знаю, еще до эпидемии, когда приезжал бродвейский мюзикл, это только конгресс-центр и только самые дорогие машины Праги приезжали. Я говорила, и вот вас Прага принимает в таком месте.
То есть 10 часов люди ждали не на улице, давайте скажем, для наших слушателей, да, а они ждали в помещении, просто через эту палатку проходили.
Причем решение принято было на уровне государства очень... Правильно, первые дни войны, когда я выглядываю на улицу, вижу, идет снег. Первая мысль, как красиво, вторая мысль, бедные люди, которые по 2,5 часа ждали своей очереди на улице. И в тот момент просто тогда конгресс-центр открыл все двери и всех впустили в зал. И по одному ряду уже отправляют на оформление документов.
Вы не боялись, что эти люди вот приедут со своими болезнями? Все-таки еще был коронавирус, он сейчас, собственно, еще не кончился.
Нет, коронавирус сразу закончился. Там уже, когда передавали смену, они сказали, если вы хотите разговаривать с людьми, вас просто не услышат маски. И очень часто мы чуть-чуть их приснимали. Очень серьезно соблюдали требования масок. Это пожарные, полиция, это правда. Вообще очень хорошее мнение сложилось по команде, которая работает там. Насколько я знаю, смены очень длинные у них, по 12 часов. Но в основном очень теплое отношение к беженцам, к волонтерам. Прям, я честно скажу, еще в лишний раз поблагодарила эту страну, что вот она нас приняла и какие люди в ней работают. То есть это было очень ценно.
Рассказывали вам люди какие-нибудь личные истории, переживания, вот с чем они приехали? Кто-то приехал прямо вот из района бомбежа, кто-то приехал из более тихих районов.
Личные истории, которые я знаю, которые мне пришлось просто решать самой. Когда, например, приехала семья глухонемых с маленькой трехмесячной, как выяснилось, нездоровой дочкой, и как нам приходилось вот действительно в экстремальных условиях принимать нестандартные решения, как мы переписывались по телефону.
А какие это были решения, в чем было дело?
Ребята ехали под Амстердам. Им нужно было просто найти ночевку на день-два. В конгресс-центре такого не предоставляется. Там сразу же отправляют на постоянное размещение. Это были опять первые дни войны. И сейчас я уже знаю, у меня есть контакты хостелов, которые могут, особенно мамы с детками. Есть вот неравнодушные люди, которые мне накидали адреса. Тогда это надо было срочно что-то делать. Волонтеры увидели, ну или им рассказали, что девочка нездоровая, отвели их к Красному Кресту, и выяснилось, что она простыла, малышка, совсем маленькая, месяца 3. И они вызвали скорую помощь, чтобы отвезти семью. И очень жестко по чешским законам может поехать только один родитель. Вначале сотрудники скорой помощи встали прям в позу, мы возьмем только маму либо папу, у нас не отель.
Они не хотели разлучаться.
Это было понятно, потому что мало того, что оба, и папа, и мама глухонемые, у них только один телефон, и мы просто даже в мозгу не смогли создать вот эту историю, как будет так, что их разлучат, и как им искать друг друга. Убедили, забрали их двоих. Какая дальнейшая судьба, я не знаю.
Меня поразило, например, еще такого не было, чтобы в Европе было столько беженцев с домашними животными. Это
правда.
Удивительно, потому что украинцев вообще очень много домашних животных, они их любят, это члены их семей. И, конечно, когда было переселение из Северной Африки, такого вообще не было, там никто не вез животных. А здесь вот эта вот жизнь, как бы выплеснувшаяся наружу, мирная жизнь, и из-под бомбежек они бегут с кошками, с собаками, их спасают. В вот вы много видели животных на вокзале и в конгресс-центре?
Много. Я могу рассказать одну душещипательную историю, другую забавную. Значит, есть такое мнение, что это такая глобальная война, которая в каждом человеке на человеколюбие, на вот какие-то гуманистские ценности. И с грустной историей. Моя знакомая, тоже бывшая туристка, родственница здесь пражского моего знакомого, она дизайнер одежды. И когда она уезжала из Одессы, она могла взять с собой швейную машинку, в общем-то, средства труда, да, чтобы здесь выжить. Нет, она взяла своего нездорового кота и все, что казалось нему. И это очень жестокая история, когда это как отсылка уже ко Второй мировой войне, это даже не белая эмиграция, когда 2 часа на перроне полном людей они ждали начала посадки в поезд, когда рядом были снаряды, когда была страшная паника, люди прям в этой давке падали в обморок, им было страшно, и когда кот умирает у нее на руках, и толпа с этим мертвым котом заносит ее в поезд, и в поезде она несколько часов плачет, и потом на первом полустаночке отдает кота и небольшую денежку, чтобы его похоронили, и раздает между беженцами, у которых есть домашние животные, переноску, корм, и, безусловно, она не жалеет. То есть она попыталась вывести самое дорогое, то есть и это не рядовая история, то есть все стараются. А из хорошей истории так получилось, что пришли очень нервные люди, очень усталые эмоционально, и как-то даже и полицейский грубо довольно их принял, это вот было в конгресс-центре, и он...
Они были животным.
Животным, собачкой. И он очень грубо в форме сказал: «Оденьте намордник». Она говорит: «У меня нет». Он говорит: «Вот, посмотрите, там лежит». А там лежало 2 намордника и маски. И она берет маску и начинает плакать, что он не сможет в маске ходить. И я вот, я вижу, Катя, вы смеетесь, и я тоже смеялась и рассказала этому полицейскому: смотрите, она сейчас оденет намордник, она просто не поняла. И он тоже засмеялся этой ситуации, потому что чехи очень любят животных, особенно собачек, и это улучшило настроение всем. И эти люди как-то этим горьким смехом сквозь слезы чуть-чуть сбросили стресс, и полицейский больше не был такой групп, он тоже устал, он работал на тот момент 10 часов. Собачки мы одели намордник, и она зашла в зал.
А там дают корм, да?
Там и корм, и все очень много с животными, и с кошечками там проходят, и все, да.
Я знаю, что в Брно даже ветеринар в этом таком центре для беженцев.
Да, у меня последний даже я сохранила, когда буду работать в следующий раз, ссылочку, что есть многие больницы по Праге, которые бесплатно принимают животных.
Ветеринарные.
Ветеринарные, да. А ветеринарные клиники в центре, я знаю, все равно все переполнены, ну, за деньги. Может быть, там дают какую-то скидку украинцев, но все животными сейчас помогают, занимают.
Да. А какие еще были вот такие проблемы?
Ну, вот из последних про дедушку. Это просто абсолютно чудесная история. Дедушка, сразу скажу, дедушка 1926 года. Ему на самом деле 96 лет, 97 будет в сентябре. Каким образом он попал на территорию Польши, никто не знает. Волонтеры его до кризисного центра в Варшаве отправили, где он сказал: «Я освобождал Прагу. Прага меня не бросит никогда. Прага меня поселит. Я хочу поехать в Прагу». А у нас свобода воли. Ну, плюс работали, видимо, молодые ребята, которые не догадались, что нужно, ну, как бы, к докторам обратиться и все. В 3 часа ночи в Твиттере сказали: «Знаете ли какого-нибудь волонтера из Праги?» И мой муж написал, что да, и вот моя жена, если дает мой телефон. Дедушку посадили на поезд, бумажку с моим телефоном положили в карман, и на этом как бы распрощались с ним. Дедушка добирался до Праги 12 часов. Вы не представляете, мы все очень волновались, мы как раз договорились с хостелом.
Он вам звонил?
Никто не звонил, ничего, мы до последнего не знали, может быть, он выйдет на какой-то станции. И я приехала на вокзал, эти поезда гуманитарные, они не по расписанию, опаздывают, я связалась с волонтерами, мне объяснили, на какую платформу. Выходит дедушка счастливый, радостный, и мы отправили его в хостел. Дальше началась очень мощная работа, потому что, конечно, с первых минут, как его встретили, стало понятно, что дедушка чуть-чуть все-таки есть у него эта деменция, и, наверное, это очень простительно в таком возрасте. Счастье, что живой. Пытались найти ему дом престарелых как только могли, звонили во все возможные. Нам просто везде, мы натыкались на закрытые двери, что мест нет. чудом совершенно этот хостел курировала благотворительная организация Digenity, это при имбазе. Они через свое руководство пытались найти, не получилось. Через волонтеров мы связались с Германией. Там попытались найти, были какие-то связи около Дюссельдорфа. Не нашли. 3 дня с этим дедушкой сидели тоже вот волонтеры. Каждые 5 часов менялись. С дедушкой гуляли, с дедушкой просто там разговаривали. Его осмотрели не доктора, а медбратья, что действительно, ну, таких видимых проблем со здоровьем нету, в больницу не надо.
Но, вероятно, ему нужно какие-то лекарства постоянно
принимать. Пока он ничего не говорил, но мы не могли поставить. И уже само руководство хостела начало переживать, что очень большая ответственность, и мы передали его чешскому государству. Это было очень по-доброму тоже, то есть мы на такси приехали как можно ближе к конгресс-центру, дедушка маленькими шажочками дошел до помещения, там к нему бросились с креслами-каталками, он сказал: «Мне не надо, сила в движении». А дальше его узнали, тоже великая сила соцсетей, читают Facebook, знали эту историю, и это было так по-доброму, его забрали, что мы забыли оставить ему телефон. И теперь мы не знаем, как решилась судьба дедушки.
А как его зовут, вы знаете?
Борис Федорович, Семенов Борис Федорович.
Семенов.
Да, да, и у меня есть даже его паспортные данные, так что если в течение недели не будет никаких данных, будем как-то опять поднимать связи и искать, что же случилось с дедушкой.
Вернемся к акциям в поддержку Украины.
В субботу от «На месте миру» шествие шло.
Вы участвовали?
Проходили, да.
Ну и какое впечатление на вас произвели участники?
Ну, они были какие-то очень радостные. Радостные, что они могут высказать свое мнение в этом плане, что не каждый имеет возможность волонтерить, да, но сказать, что ты не согласен, смогли все, кто хочет, и это очень здорово. Но я всем абсолютно рекомендую, если вы чувствуете чувство вины, безысходность, не копите в себе это. Работы очень много волонтерской, смены классные. Хочешь, помогай на кухне, хочешь, сиди с детьми, хочешь, встречать людей. Есть возможность работать по 7 часов, по 7, нет, 2 часа, 3 часа. Когда ты помогаешь людям, у тебя все ненужные чувства вины еще, они просто исчезают, и ты чувствуешь, что ты чуть-чуть делаешь реальную помощь людям, потому что какая бы ни была политическая ситуация, нам сейчас с этим жить, и мы пока не видим конца этой войны, а людям надо помогать.
То есть это терапия своего рода?
Однозначно.
Скажите, пожалуйста, вот среди ваших знакомых в России есть люди, которые хотят уехать, но не могут?
Пока все, кто хотел, уехали, потому
уже
что
во время войны.
Уже во время войны очень много уехали, просто процент увеличил, ну, несколько сот процентов, да, вот людей.
И куда они едут?
В основном сейчас идет через Грузию и Казахстан, через Стамбул. И очень много хороших гуманитарных виз дает Литва. Боятся, что репрессии только начинаются, потому что я тоже читала такие, если повезет и война закончится в ближайшее время, то вся эта репрессивная машина агрессии, конфликта, она будет направлена на своих граждан.
Вы думали о причинах этой войны вообще? Зачем Путину понадобилось вторгаться всеми силами, имеющимися в Украину?
Я только сегодня об этом думала. Может быть, украинцы такие классные? И он просто смотрел, как там расцветает свобода. То есть я не сторонница того, что они марионетки Запада, Америки. Нет, я и со своей точки зрения, это трудолюбивые, позитивные, любящие детей, чтущие свои корни, даже религиозные. Если они, и религия у них, церковь, это не догмы, это любовь к Богу. Это действительно, ну, это мое личное мнение, это нация, которая, может быть, опередила и какие-то внутренние, и европейские государства, и Россия, и вот, может быть, глобально эта война задавить вот эти
ростки. Зачем это давить?
Ну, а тут уже про ростки зла, которые в нашем руководстве, тут уже, наверное, это очевидная вещь, что там хороших людей, к сожалению, нет. О людях не думают уже давно, никак о государстве, да и друг о друге, я думаю, они сильно не думают.
Вы как-то пытались понять, как могут молодые люди, которых посылают на этот украинский фронт, сейчас это уже приобрело другое значение, как они могут сбрасывать бомбы и стрелять по гражданским населенным пунктам? Там же люди стреляют, не сам Путин жмет на гашетку.
Да, это уже, но это вот как раз то, о чем мы уже чуть-чуть говорили, когда люди не хотят и не могут, уже разучились думать самостоятельно.
Но одно дело не думать, а другое дело убивать.
Но даже если люди даже в такой ситуации не могут проявлять гуманизм и человеколюбие, то это уже, тут уже мы обращаемся к каким-то философским, это уже не люди. То есть, по мне, человек – это тот, который слышит свое сердце, имеет какую-то связь с Богом, да, кто бы там ни был Бог. Это уже не люди, это, не знаю, существа, которые выполняют чужие приказы, и это ужасно.
Как вы считаете, Украина сможет когда-нибудь простить Россию за то, что она сейчас делает?
Ну, не в этом поколении, не в следующем. И я думаю, ну, я верю, что все равно это будет в целом как государство, это несколько поколений, а как отдельных людей, ну, все мы люди. Я надеюсь, что все связи сохранятся, если вот там мои есть друзья, еще есть друзья.
То есть это будет на уровне личных связей?
На уровне личных однозначно. На уровне государства очень сложно. Когда государство изменится так, что население страны будет любить других людей, слышать себя, свое сердце и думать.
Ваш прогноз, когда и как окончится эта война?
Ого, какие серьезные вопросы. Так.
Ну, все мы размышляем на эту тему. Мы же не только политологи думают над этим.
К сожалению, я боюсь, что это будет очень затяжной конфликт. Я очень надеюсь, что, может быть, он локализуется, то, как все и ждали, на территории Донбасса, и страну потихонечку можно восстанавливать. Но почему-то, мне кажется, это не раньше 23-го года будет. То есть вероятность развития событий, что в течение ближайших недель, боюсь, что нет.
Вы не думаете, что Запад вмешается более активно, НАТО не вмешается в этот конфликт?
Мне кажется, нет. Мне кажется, бедную Украину просто сейчас растерзают. Сильной помощи пока я не вижу, чтобы...
Вы смотрели, наверное, кадры уничтоженного Мариуполя?
Да, да, да. Да.
И читали истории этих людей, или, может быть, слышали? Да, какие они у вас чувства вызывают?
Боль и пустота. Пустота, потому что такие детали, кажется, что это просто неправда. Что это сон, и тебе хочется проснуться, это плохое кино, которое хочется переключить канал или там не смотреть больше, ужасный сериал. Мозг до сих пор еще окончательно не принял, что это правда, это наша действительность. И она продолжается еще.
Сейчас Анастасия продолжает работать волонтером. Она очень обрадовалась, когда узнала, что с ее бывшим подопечным, 96-летним Борисом Федоровичем Семеновым, все хорошо. Ветеран Второй мировой войны находится на попечении организации «Просас», которая предоставляет беженцам из Украины места в своем центре опеки. Чешские СМИ берут у Бориса Федоровича интервью.